Как хорошо вернуться в свой дом. Все кажется таким чистым и уютным. В саду было полно цветов. К большому счастью, Топси на абрикосовых деревьях уже висели, правда, еще не совсем зрелые, плоды. Но она, как и все китайские девочки, любила грызть абрикосы, хотя бы и зеленые. Тотчас же она потрясла ветку, и на землю упало много плодов, которыми она набила карманы. Для путешественников была приготовлена прекрасная еда. Кроме 6 овощных блюд было жаркое с овощами. Оно было принесено на стол кипящим в оловянной кастрюле, снабженной нагревателем. Приготовить жаркое с овощами по-китайски – это большое искусство. Для приготовления этого блюда специально приходила бабушка Ли. Никто не мог сказать, сколько разных приправ и какие сорта ароматических веществ она использовала для придания вкуса ее бульону. Это был ее секрет, и она очень гордилась, когда дамы, погружая маленькие фарфоровые ложки в суп, объявляли, что никогда не ели такого чудесного супа. Затем были принесены маленькие пирожки с рубленым мясом, фасоль и блины, такие, как кружева тонкие, смазанные куриным желтком. Бабушка Ли намазала вкусный фарш на каждый из них, положила на него другой блин, на который посыпала нарезанного кусочками чеснока, и в итоге получилось очень аппетитное кушанье. Когда Топси садилась за стол со своими мамами и друзьями, она думала о тех временах, когда была одинокой, голодной и печальной. Когда она видела доброе расположение к ней, ее сердце радовалось с выражением благодарности Богу, такому доброму, который дал ей дорогих друзей и хорошую пищу. Топси была очень рада вернуться в свою комнату. Теперь у нее была хорошая постель, такая красивая, с ватным покрывалом, а главное, обшитым цветистой тканью. Еда 3 раза в день и любовь к ней ее 3 мам и бабушки Фэн. Дедушка Фэн также, улыбаясь, говорил ей ласковые слова, которые она могла понять. Иногда она ходила к жене сановника Лина, которая угощала ее поджаренными фисташками. У Топси было еще много хороших друзей. Она чувствовала себя очень счастливой, но думала, что ее счастье было бы полным, если бы она могла все делать в доме так, как она хотела. Однако это было невозможно. Дело в том, что прежняя Гва-Гва позволяла себе тогда быть нищей, что теперь не совпадало с реальными условиями жизни в ее новом христианском жилище. Вы все, маленькие дорогие друзья, должны знать, а Топси уже знала, что послушание является одной из первых вещей, которые Господь требует от детей. Однажды ночью миссионерки были разбужены оружейными выстрелами и лаем собак. Затем услышали сильный удар по входной двери. Дама серая с опаской пошла открывать дверь и оказалась напротив группы женщин, державших в руках своих детей и сопровождаемых маленькими мальчиками, которые тащили объемистые тюки. «Позвольте нам войти», — сказали они тихо. «Разбойники напали на нас в городе у восточных ворот. Все спрятались, а мы не отважились вернуться домой». «Входите, входите», — сказала им дама серая, — «и расскажите нам, что случилось». «Идите сейчас же в комнату бабушки Фэн, а я расскажу дамам, что произошло». Тот, кто сказал это, хотя был влиятельным человеком, дрожал от страха. Женщины и дети вошли в комнату бабушки Фэн, где крепким сном спала Топси. Когда она поднялась, то была немного напугана, увидев много людей, и не знала, что подумать. В это время господин Кунг рассказал дамам, что произошло в городе. «Это атаман Крошка», — сказал он, — «который прибыл с тысячами разбойников». Это имя не подразумевало ничего ужасающего, однако дамы знали все, что касается этого Крошки, и они очень хорошо поняли, почему господин Кунг так сильно напуган. Хотя Крошка не был ребенком, но он был очень молод, чтобы быть атаманом разбойников, так как ему было всего 19 лет. Будучи ребенком, он не слушался родителей, затем в 15 лет сбежал из дома, чтобы примкнуть к хулиганам, и постепенно организовал банду разбойников. Они крали лошадей на фермах, ружья, товары всех видов в лавках и деньги в банках. Они также рыскали в сельской местности, создавая себе дурную славу благодаря своим плохим делам. Когда они захватывали город, то открывали двери тюрем, побуждая заключенных присоединиться к ним. На рассвете город был захвачен разбойниками. Атаман установил место, куда напуганные им мужчины приносили все виды подарков в надежде задобрить его. Крестьяне давали баранов, коз, домашнюю птицу и овощи, булочники, хлеб, пироги и лакомства. Сапожники давали в клатчину одну пару новых башмаков на каждого разбойника. Мэр города отправил тележки с овсом, который ему ничего не стоил, так как он брал его в хлебных амбарах города. Заместитель генерала по хозяйственной части принимал подарки с удовольствием, говоря при этом «хао-хао-хао», что означает «очень хорошо». Повара банды разбойников приготовили еду для пира, достойного этого случая. После пира разбойники разошлись по городу в поисках жилья. Они отбирали лучшие дома и выгоняли жителей из этих домов. Когда они разместили большую палатку перед домом миссионерок, они вошли в дом, сказав, что было бы справедливо укрыть их лошадей на конюшне миссионерок, но они не выгнали дам из их дома. В этом городе у домов были плоские крыши, и можно было, перепрыгнув с одной террасы на другую, пройти, не спускаясь ни разу на улицу. Оттуда разбойники могли подстерегать и нападать на людей, которые держали лошадей, скот и домашнюю птицу. Конюшни были пустые, к тому же каждый житель прятал животных в собственную комнату, закрывая вход шкафом. Но у разбойников были хорошие уши, они обладали тонким нюхом и острым зрением. Если кто-то варил мясо или жарил цыплят, то разбойник обнаруживал это тотчас же и спускался с крыши требовать свою часть, которая, естественно, составляла все мясо за исключением костей. Они также пытались набрать новичков в свою банду, привлекая мальчиков, заставляя их делать то, что им нравилось. Зато матери плакали в доме, потому что они не желали видеть своих мальчиков в банде разбойников, занимающихся таким ужасным делом. Никакой приятный запах не выходил из дома дам, а между тем однажды ночью они услышали шум разбойников на их крыше и грубый голос, требующий денег. Уверенные в том, что спаситель их защитит, три дамы спокойно открыли двери разбойникам и пошли навстречу их требованиям к большому неудовольствию Топси, которая была еще более огорчена, когда на другой день обнаружила, что красивая черная самка, мула, кара и воз, сильное тягловое животное, были украдены. Все в глубине души роптали на атаману крошку, но, принося подарки, делали реверанс, называя его «Ваше превосходительство». Можно было прочитать на афишах их с красной бумаги, написанной кистью, все виды приветствий в адрес атамана крошки, величавших его освободителем северо-запада. Наконец, несколько человек сказали шепотом, что банда собирается уходить. Дамы узнали об этом от одного христианского друга, который был жестянщиком. «Для банды, — сказал он им, — жестянщики получили приказ изготовить 4000 оловянных стаканов за 3 дня, а здесь у них нет стаканов, отсюда следует, что они собираются уходить. На следующий день все знали, что были заказаны еще 500 мехов для нагнетания воздуха, и этому тайно радовались. Меха для нагнетания воздуха служат для разжигания огня при лагерной стоянке, а огонь в лагерной стоянке делается при передвижении по пустыне. Следовательно, можно сделать вывод, что банда, покинув город, направится в пустыню Гоби, чтобы попасть в Туркестан, и можно предвидеть, что банда больше не вернется». Хозяева мастерских, жаждущие как можно быстро увидеть разбойников уезжающими, заставляли своих рабочих работать так энергично, как никогда раньше, а рабочие знали, что не получат зарплату за эту работу. В 3 дня все работы были закончены, и кроме того, кузнецы подковали всех лошадей банды. На другой день на рассвете банда покинула город, чему все чрезвычайно обрадовались. В течение 3 дней был праздник по случаю ухода банды разбойников, и все от большой радости делали друг другу подарки. Разрывая афиши с приветствиями атаману, каждый человек думал по-своему о бедствиях Юго-Запада. Thank you. Летний зной прошел. Скоро начнутся осенние праздники. Это было время самое благоприятное для миссионерских поездок, так как не было ни слишком жарко для возвещения Евангелия на свежем воздухе, ни слишком холодно, чтобы жить в палатке. Кроме того, в эту пору крестьяне располагали временем прийти и послушать. Сановник Лин был осведомлен о предстоящей поездке миссионерок. «Сейчас на дорогах нет разбойников», — сказал он дамам. «И люди из города Песков ждут вашего визита в течение долгих недель. Но сейчас трудно достать самок мулов, потому что атаман Крошка увел лучших из них. Однако я знаю фермера в деревне, совсем недалеко отсюда, которому удалось спрятать двух самок мула. Он сказал, что они достаточно сильны, одна из них некрасива, но может хорошо видеть на милю вокруг. Да, мы поехали к крестьянину посмотреть животных». Первое животное было хорошей белой самкой мула, другое казалось достаточно сильным, но было странного грязно-розового цвета. «О», — сказала дама голубая, — «что мы будем делать с этой розовой самкой мула?» «Если бы даже она была зеленая», — сказала дама серая, — «я бы ею удовлетворена была, лишь бы она тащила повозку. Этот розоватый цвет превратится в красивый шатеновый, когда животное будет хорошо откормлено», — сказал крестьянин. «Атаман Крошка украл весь мой овес, и поэтому бедное животное влачило жалкое существование». Дама серая, будучи информированной о цене, организовала торги между ездовым и крестьянином. Пожимая плечами, обе договаривающиеся стороны много раз делали жесты руками, понимая знаки друг друга, и лишь изредка тихо говорили. Недовольный покупатель уходил, затем возвращался, и обсуждение цены начиналось снова. Потом начали выездку самки мула. Самку мула выезжали более часа, после чего обе стороны договорились о цене, которая удовлетворила дам. Во время подсчета денег каждая монета прозванивалась для определения ее истинности. Продавец пробовал их на зуб, зажимая каждую монету между зубами. Затем он поздравил дам с отличной покупкой, а ездовой, ведя животных в конюшню, был недоволен приобретением. Подготовка к поездке была близка к концу, но ее пришлось отложить ввиду болезни дедушки Фена. Он говорил, что собирается умирать. Через несколько дней он поправился, но был недостаточно здоровым, чтобы предпринять поездку. Тогда было решено, что Топси поедет со своими мамами, а дедушка и бабушка Фен присоединятся к ним позднее в городе Песков, названном так из-за песчаных холмов, которые его окружали. При малейшем порыве ветра песок перемещался, постоянно изменяя форму холмов. В тот момент никто не знал, что решение взять с собой Топси окажет воздействие на ее будущую жизнь, так как если бы Топси оставили дома, вероятно, она никогда не попала бы в Англию. Топси старательно сложила свое новое платье, сделала пакет для своих сокровищ, завернула их в одеяло и положила в повозку. В первый вечер путешественники прибыли в северо-западную крепость Великой Китайской Стены. Эта громадная стена строилась приблизительно за 200 лет до рождения Иисуса Христа, чтобы задержать вторжение татар. Она имела протяженность более 3000 километров и в некоторых местах была довольно широкая, позволяя проезжать двум повозкам в ряд. Она начинается на берегу моря в месте, называемом Шанхай-Квен, проходит по вершинам гор, спускается в долины и проходит приблизительно в 35 километрах от города, в котором живут наши друзья. Миссионерки расположились лагерем на подступах к большой крепости для проповеди о Спасителе людям, которые здесь жили. На третий день после их прибытия мальчик, пришедший зачерпнуть воды в колодце, быстро вернулся обратно и поднял тревогу, крича, что видел в пустыне ехавших галопом всадников. Люди, услышав об этом, убегали во все стороны, хорошо зная, что это разбойники. Ездовой произнес только одно слово «Уезжаем». С помощью своего друга он моментально запряг мулов и загрузил повозку. Уже были слышны крики солдат и стук копыт лошадей, который отражало эхо. Лучший способ уйти от разбойников – это уезжать к северу от Великой Китайской Стены, в маленький оазис, населенный только несколькими семьями. Они отправились туда, когда голос одного из солдат остановил их. Солдат спросил их, откуда они прибыли, куда едут, и просил показать их паспорта. Вот это не было приятным, но тут подъехал второй всадник, поприветствовал их и передал сообщение. «Эти люди могут продолжать свою поездку, они миссионеры, которых мы знаем». До захода солнца они установили палатки на берегу маленькой реки, которая орошала оазис, а с наступлением темноты крестьяне украдкой подошли к нашим друзьям. На следующее утро очень рано путешественники отправились в путь обходными дорогами, и только после 15 дней передвижения с остановками на отдых они прибыли в город Псков целыми и невредимыми, хотя по пути подвергались многочисленным опасностям, в которых узнали на горьком опыте, что Бог – добрый и надежный защитник людей. В первой гостинице, куда они вошли, была толпа людей, которые не были ни китайцами, ни монголами, ни тибетцами. Это были туркмены. Женщины носили на голове белую вуаль с возвышающимся небольшим колпаком, вышитым золотом. Они говорили на языке, который китайцы не понимали. Для Топси, которая ничего не слышала, не имело значения, на каком языке люди говорят. Она могла забавляться игрой с девочками и играть с верблюдами, пришедшими с другой стороны большой пустыни Гоби, где была родина этих туркменов. Эти люди прибыли сюда в какое-то утро, когда в городе Псков было тихо. Город оказался наводненным этими людьми, которые въезжали в него на сотнях маленьких ослов. При этом молодые женщины несли своих маленьких детей на руках. У более пожилых большие тюки с одеждой были привязаны к седлам животных. Они рассказали, что проезжали город Хами, где все было разрушено и сожжено бандой атамана Крошки. Видя этих бедных людей, изголодавшихся и ужасно уставших, каждый в городе Псков, стесняя себя, помогал им найти приют.